Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова об экзорцизме.
Сегодня мне хочется с вами поговорить еще по одному вопросу, который касается множества людей, множества верующих, полуверующих и подчас и неверующих людей. Вопроса об очистке. Это вопрос духовной жизни, если хотите. Причем не просто так духовной жизни. Очистка – это серьезное явление. Это не что-нибудь. Это не так просто, говорят, отслужить какой-то молебен. Нет, здесь священник, который занимается такими вещами, сознательно, слышите, сознательно вступает прямо в контакт и противоборство. С кем? Слышите? Это не то, что мы вот все находимся. Конечно, искушение у нас у всех. И, конечно, в силу того, в какой степени мы грешим, мы соприкасаемся с ними, вступаем в контакт. Но это, так сказать, пассивно, вы слышите? Это, если хотите, несознательно, неосознанно, так сказать, или подсознательно. Здесь же, когда человек занимается очисткой, он прямо сам вступает. Я. И эти все словеса, это не я, это Господь. Да-да, а почему это вдруг Господь здесь, когда ты совершаешь? Ты уверен, что тут Господь присутствует, да? Ты уверен? На каком основании? Только потому, что совершаешь этот чин? Что за безумство? Подумайте, что писали святые. Серафим Саровский говорит, на земле ты причастился, то есть божественная литургия. Ты подходишь к чаше, ты принимаешь святые дары, тело и кровь Христову. И что дальше говорит Серафим Саровский? А на небе ты остался непричащенным. Так что сам ритуал, ты считаешь, уже является уже действием Божьим, что ли? Да ритуал это, знаете, кто может провести? Сатанист может провести. Атеист. Я помню, мне рассказывали монахини еще старого Шамардиного монастыря. Очень интересный случай. Во время войны, ну, вы знаете, стали открывать храмы. И вот, говорит, к нам заявился один, это в Козельске это было, в Козельске, это Калужской епархии. Заявился один, и говорит, мы смотрим, ну, священник. Говорит, он то и дело из алтаря выскакивает и с кадилом по всему храму. То и дело только выскакивает и ходит. Потом уже обнаруживает, что мошенник. Вот так. Чего только не было. Он другого ничего не знал, ничего не понимал. Но знал, что надо кадить. Ну и вот тут он уже усердствовал вовсю. Даже дым столбом стоял на весь храм. На благодати прям было преизобильно. Вот так. Слышите? Так а в данном случае ты почему считаешь, что здесь это Господь действует? Только потому, что ты читаешь эти молитвы и крапилом машешь, да? Думаешь, в силу этого ты можешь этим заставить Духа Святого крапилом и словами, да? Он, Кирилл Иерусалимский, что пишет? Люди тебя крестили, а Дух Святой крестить не будет, если ты. Вы слышите, какое-то заблуждение, которое связано с двумя вещами. Ну, так можно предполагать. Или это очень глупый человек. Глупый. Ну, священник может всяким быть, и умным, и глупым. Правда же? Очень глупый. И, конечно, с тщеславным настроением, тщеславием. Или еще бывает, которую интересует не столько тщеславие, сколько деньга. И это очень серьезный фактор. Учтите. Не знаю, батюшка говорит, жалуется другому. У меня что там, ничего, я не знаю, как жить мне. Дурак. Начни отчитывать, и все будет в порядке. Слышите? Причем это реальный случай. Вы слышите? Сребролюбивый. Вот причина бывает. Или очень глупый, или сребролюбивый, или человек, который может быть даже, может быть, и искренне верующий, что он поступает правильно, но полный невежда. Третий вариант. Невежда, который не знает, как святые отцы относятся к этому явлению. Посмотрел на историю церкви. Посмотрел, как святые в практике, не только в своем учении, но и в свою жизнь, как относились к этому явлению. То есть невежественный. Вы попробуйте спросить такого священника, чем он обоснует. Единственное обоснование какое? В первом веке, да, святые апостолы изгоняли бесов. И сам Господь изгонял бесов. Но ни за что вам никогда не приведет случай из деяний апостольских. Когда 7 сыновей первосвященника Скевы, то же самое, увидев, как апостолы изгоняют, и сами начали, и нарвались на одного. Он говорит, знаю Иисуса, и Павла знаю, а вы кто такие? И, сорвав с них одежды, это в деяниях апостолов, так, сорвал с них одежды, избил их, и они голиком бежали от него по улицам города. Об этом никто не скажет. Это не надо говорить. Зачем? Слышите, что происходит? Вот это, вот я говорю, это три категории людей, которые занимаются этой отчиткой. Почему я говорю только эти три категории? И законный вопрос скажет, а почему вы думаете, а почему разве невозможно и вариант совсем положительный? По очень простой причине. Не найдете вы у святых отцов оправдания этого, я бы сказал, ритуала, извините меня, этого чина у святых отцов не найдете вы, который бы применялся уже в последующую эпоху. С другой стороны, найдете множество высказаний отцов, которые прямо свидетельствуют против этого. Вот почему говорю. Так что видите, перед чем мы оказываемся с вами? Перед лицом крайне неприятного явления в церковной жизни. То есть, с одной стороны, мы видим вот целый перечень тех негативных факторов, в результате которых, по которым какие-то священнослужители занимаются этими вещами. С другой стороны, мы не находим положительных. Единственный, кажется, единственный, это чин митрополита Петра Могилы. Да, это чин, он составил, это митрополит Петр Могила 17 века. Так он этот чин составил, взяв его из западных католических требников. Чин очень огромный. Если кто-то интересуется, пойдите в академию, увидите вот такой фолиант этого требника, огромнейшая эта книга. И этот чин занимает много листов. Я как-то его однажды брал. Но на это отвечу я. Никогда им в русской церкви никто не пользовался. Никакой практики такой не было в русской церкви. Вы слышите? Несмотря на то, что, кажется, чин готовый, не было этого. Ну, а если уж касаться самого этого требника и некоторых других сторон учения Петра Могилы, которые ныне, ну, простите меня, ну, нехорошо, конечно, так говорить, к сожалению, да, но причислен к лику святых Украинской Церковью, да, то о нем замечательно написал архиепископ Василий Кривошеин в Петре Могиле. Он написал, что его исповедание веры – это особенно прокатолическое. Когда он ее послал восточным патриархам, то даже там не смогли его одобрить и его исправили, ну, подкорректировали, скажем так. И уже в этом откорректированном только виде представили его в качестве православного исповедания веры. Даже они не смогли этого сделать, восточные патриархи. Вот так. Я говорю, ну, это единственный аргумент, который вы скажете, вот из святых отцов, но он только что стал святым, то есть канонизировали. Но в отношении его столько там, ну, не буду сейчас говорить. Я думаю, что мы должны ссылаться все-таки на авторитет не таких, такого нового, да, и, так сказать, канонизировано, а должны смотреть на историю, на контекст истории церкви православной. И там увидим прям противоположное. Это вот те общие соображения, которые я хотел вам представить. А сейчас кое-какой конкретный материал. Вы слышите? Вот эти общие, так сказать, соображения. Видите? Нет оснований для совершения этого чина теперь. Я сейчас покажу это на конкретных, может быть, фактах и высказываниях, вот, которые встречаются, ну, о которых мы можем говорить сейчас. Вот, ну, в частности, вот я, например, сказал, да, можете посмотреть это вот в этой книжке, этого Осипа «Путь разума в поисках истины», он, там у него есть параграф, у него, так вы можете посмотреть этот весь материал. Я тоже сам смотрю. Правда, вот сейчас смотрю, я бы кое-что вот тут подкорректировал. Потому что он все, по-моему, не очень-то все хорошо пишет. С моей точки зрения. Вот. И попробую сейчас вам предложить некий исторический экскурс в отношении этого явления, оценки его разными святыми, его состояние в различные эпохи церковной жизни. Итак, вот, например, есть послание, авторство которых до сих пор, ну так, приписывается условно Клименту Римскому, вот, одному из учеников, то есть апостола, то есть первый век. Ну, может быть, кому-то из сподвижников. Вот что он писал. Что экзорцистам предписывается посещать одержимых злыми духами и творить над ними молитвы, постом и молитвою пусть заклинают, не словами красными, отборными и изысканными. Слышите? Но как мужи, от Бога получившие дар врачевания. Видите, это документ первого века. Это век чрезвычайных дарований, как мы с вами уже говорили неоднократно. То есть он чрезвычайно. Когда дары Духа Святого получали люди, не потому, что они достигли духовного совершенства, а как то, к чему они должны стремиться еще. И Господь видел, что они достойны этого будут. Им уже не спосылались эти дары Духа Святого. В частности, и дар изгнания бесов. В первый век. Уже дальше, потом я сейчас вам скажу, что продолжалось дальше. Это был действительно век дарований, без которых, как вы помните, когда мы говорили с вами об аргументах истинности христианства, то вы помните, если бы не было этих дарований, христианство тут же было бы стерто с лица земли. Все. Было бы просто уничтожено. Физически уничтожено. Шла борьба, вы слышите, какая? Огнем и мечом уничтожение христианства. Ну, то, что у нас было в революции, после революции 17-го года. Вот позднее... Это значит первый век. Видите, не отборными красными словами, а молитвою и постом. Речь вот о чем? Помните слова Христа. «Сей род изгоняется молитвою и постом». Затем уже, поскольку в первом веке шло становление, я бы сказал, такое становление структурное, даже установление церкви, установление различных, если хотите, должностей в церкви и так далее, служений, то появляется такой чин – рукоположение заклинателей. Вы слышите? Рукоположение даже. Это очень интересно, что это был специальный чин. Да. Но скажу вам, и уже тогда, уже, это в последующие века, второй, третий, четвертый век, уже и тогда наряду с рукоположенными, то есть которые тогда отбор был очень строгий, учтите, гонение было. Просто так старались не принимать, с какой осторожностью принимали людей. Ну и тогда находились люди тщеславные, которые хотели бы сами изгонять бесов своей силой, своей властью. И вот в связи с этим уже Лаодикийский собор, правда, это уже IV век, постановил уже в IV столетии, послушайте, что уже в IV столетии, непроизведенным от епископов не должен заклинатель ни в церквах, ни в домах, уже запрещает. Уже в IV веке запрет. Но это что? Это что? А постановления апостольские, как считают, того же IV столетия, уже запрещают рукополагать экзорцистов. Слышите? Если этот собор запрещает тем, кто не рукоположен, то апостольские постановления... Слышите, вы же такой документ, вы знаете. Так запрещают уже рукополагать экзорцистов. Какая причина? Цитирую. Потому что получивший дарование исцеления показуется через откровение от Бога. И благодать, которая в нем, явна бывает всем. Уже не надо рукополагать, если есть такой очевидный дар благодати. И, наконец, в V веке, я ссылаюсь на историков, если кого-то интересует литература, пожалуйста, могу сказать, замечательная статья Успенского Николая Дмитриевича «Византийская литургия». Это в богословских трудах, 21 сборник. В V веке экзорцисты уже не упоминаются на Востоке. Все, окончено. Слышите? Окончено. На Востоке, но не на Западе. Это такие самые такие радикальные вехи, я вам говорю. В V веке уже нет. Может ли быть в 20 веке? Может. Мы все можем. Дело в том, что в таком православном священном предании отношение к этому вопросу было каково? Оно исходило из слов самого Христа. «Сей род изгоняется молитвою и постом». Вот мы не придаем подчас значения, еще раз вам, друзья мои, говорю, не ритуалом, не последовательностью, не последованием, не чинопоследованием, как он молебно, а молитвою и постом. И еще раз напоминаю, посмотрите, как здорово это сместили, исказили, заменили молитву и пост чем? Определенным чином. Чином определенным. Совершим чин, все в порядке. Вместо молитвы и поста. И думаем, что все в порядке. Господь Бог никуда не денется. Совершим чин, и все будет. То, что надо. Вот, то есть, этим церковь всегда подчеркивала, что такое чудо, Изгнание подчиняется не ритуалу, а подчиняется только действительно Духу Божьему, который может пребывать лишь в людях, лишь в тех, которые свою жизнь проводят в молитве и посте. Вот они-то, эти люди, они-то, кажется, могли бы быть. И вы знаете что? Могли бы быть подвижники. Возьмите патерики. Они молитвой и постом занимались всю жизнь. Почитайте. Они что, были заклинателями? Они что, занимались изгнанием бесов? Вы не найдете этого. Редчайшие случаи по какому-то особому обращению. И они никогда не занимались этим. Вы подумайте. И эти великие подвижники. Почитайте жития этих великих святых. Антониев, Макариев, Сысоев, Пименов, Пахомиев. Почитайте. Многого найдете? Нет. Странно. Во-первых, вообще исчез такой чин заклинателей. Во-вторых, церковь указывает, кто может этим заниматься? Молитвенники и постники. В-третьих, и они даже этим не занимались. О, как интересно! Вы слышите, с чем мы соприкасаемся? С каким паразитным явлением? В чем дело? Я сейчас вам скажу, в чем дело. Вот, например, был очень авторитетный у нас известный старец, я вам скажу, протоиерей Алексей Зарайский. Это был как раз он в конце 19-го, начале 20 века. Вот. У него была бесноватая служанка. И вот один из его, ну, близких людей, ну, хотите, послушников, как угодно назвать, однажды, я вам цитирую, я спрашивал отца Алексея, почему он не выгонит из нее беса? Ну, правильный вопрос. Он отвечал, послушайте, что он отвечал. Почему он может знать, что на то есть воля Божья? Вот это да, интересно. И дальше. Она причащается святых тайн. И если это нужно, то Христос, ею принимаемый, сам силен изгнать его беса. А если ей это служит крестом очистительным, то для чего же изгонять его? Слышите, какой мудрый ответ. Откуда я знаю? Я не знаю, полезно или нет. Но она же причащается. Еще раз, друзья мои, я хочу вам напомнить, до какого мы не спали уровня сознания. Скажите, есть ли что более великое на земле, выше святых Христовых тайн, где сам Христос, сам, это наша же вера. Каждый скажет, нет, конечно, ничего. И вы что думаете, если у меня что-то случилось, я что ли буду причащаться, что ли? Ну вы что? То есть, ну я, может, и буду, но это только так. Я поеду куда-то, ну, к Матроне поеду. Или поеду там куда-нибудь, в какой-нибудь там монастырь другой, к Чудотворной иконе и прочее. Что такое святые дары по сравнению с мощами и иконами? Вы слышите, какой уровень нашего сознания? Здесь сам Христос, вот Он. И если уж что нужно, да. Как замечательно сказал этот старец Алексей Зарайский. Вот Он может. Нет. Христос ничего не может. А вот мощи это смогут. Слышите? Слышите, какая наша вера-то? Так кого мы верим, простите? Мы кто? Какой замечательный ответ этого отца Алексия Зарайского. Мы, оказывается, в Христу не верим. Христос у нас уже на втором, на третьем, десятом месте. У нас выше всего мощи, иконы, частицы, святые места, что угодно. Здесь мы потратим не знаю какие силы, чтобы только добраться туда, а чтобы действительно подготовиться надлежащим образом к принятию святых тайн, помолиться, помоститься, покаяться, попаститься в смысле, покаяться, примириться со всеми ближними, простить всем и причаститься, то есть соединиться с Христом. Вот Он, сила всеисцеляющая. Это нет. Я поеду к мощам. Слышите, какая вера наша? До чего мы деградировали? При этом это всюду, это, знаете, какая реклама, какая пропаганда, простите меня за это слово, идет. Вместо того, чтобы призывать людей вот к чему. К достойному причащению. Что к достойному? То есть причащению, при котором действительно моя душа способна будет принять Христа. Вот вместо этого, что мы. Я обращаю ваше внимание на этот ответ отца Алексия Зарайского. И мы увидим, кто мы. Впечатление такое, что мы скорее язычники, нежели христиане. Ко всему свое же место. Должно быть что-то на первом месте, должно на втором, третьем и десятом. И когда у нас на первом месте не Христос, а все прочее, все, мы уже лжехристиане. Пожалуйста, все прочее, всему свое место. Да, мы почитаем и иконы, и мощи, и святые места, да, но всему же свое место. Иное слово, слава солнцу, иная луне, иная звезда. И звезда от звезды развеет во славе. И все перевернули. Перевернули вверху ногами. А как перевернули человека, все, он погибает. Так погибает христианство в душе человека, для которого уже не Христос является главным, а кто угодно. Варсонофий Великий, слышите, говорил, противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным, о Боге, которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он же им противоречит. Так же и запрещать им, бесам, дело мужей великих, имеющих над ними власть. Многие ли из святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу Архангелу, который сделал это, потому что имел власть? Нам же немощным остается только прибегать к имени Иисусову, то есть молиться. Ну, как строго он... Вот, это из его руководства, эта книга, как вы знаете хорошо, «Руководство к духовной жизни», в вопросах и ответах. Это оттуда цитата. Видите, что пишет? В Лавсаике читаем следующие замечательные слова, которые прошу запомнить вас. Авва Питерион говорил нам, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти. Ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Слышите? Ведь каждый бес – это бес страстей. Вы, пожалуйста, запомните, у них все распределены функции. Функции. Каждый бес – это бес определенной страсти. Кто какого беса изгонит, кто какую страсть победит, тот такого беса изгонит. Мало-помалу должен вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей. Великий закон какой он открыл. Бесы – это не просто какие-то существа, которые занимаются только одними пакостями, какими им придет в голову. Нет, нет. Оказывается, у каждого беса своя функция. Недаром, говорят, их мириады. Своя функция. Причем подчас это функции страсти. Подчас даже это вещи, которые, я вам скажу, кажется, не имеют никакого отношения к греху и страстям. Напоминаю, за апостолом Павлом Варнавой где-то в каком городе ходила одна служанка, которая имела дар прорицания, как говорят, прорицания, прозорливости. И когда она ходила за ними, то помнишь, что она говорила? «Это рабы Бога Всевышнего, слушайте их, они возвещают вам путь спасения». Скажите, что еще надо? Слышите? А она, ее все знали в городе. Она была авторитетнейшей среди людей. Что сделал Павел? Ну, послушал день. Она вопит, там за ними ходит. Другой день. А потом надоело ему. Изгнал. Изгнал духа прорицания из этой служанки. Так за это чуть они жизнью поплатились, конечно. Слышите, изгнал кого? Кажется, такие вещи-то говорила прекрасно. Авторитет, как их поднимала. Всего народа. А он взял и изгнал. Пользуясь случаем, чтобы сказать вам. Духов множество. Каждый из них обладает своей функцией. Духи, они неизмеримо уже, примитивнее человека. Слышите? Примитивнее. Не надо представлять себе духов, тех же бесов, если хотите, и ангелов, как будто они такие же люди, только тела не имеют. Ничего подобного. Этот человек обладает универсумом свойств всех, если хотите. Духи – нет. Вот такие, выделенные. У этого одно, другое, третье, четвертое. Каждый заведует своим хозяйством. Вот дело-то какое. И апостол Павел изгнал такого-то духа, подумайте. Но это же я не знаю, ни в какой ворот не идет. Вот, оказывается, какие вещи-то любопытные. Вот Авва Петерион, что говорил, кто какую страсть победит, тот такого духа и изгонит не только из себя, но может тогда, видимо, изгнать и из другого человека. Как, кстати, поступали святые, когда к ним обращались? Вот это очень серьезный вопрос. Святые, то есть наши авторитеты. Вот случай с Антонием Великим. Военачальник какой-то, генерал, пришел к нему в пустыню с своей бесноватой дочерью. Подошел к келье, стучится к нему: «Антоний, помоги! Помоги!» Что Антоний сделал? Во-первых, он даже не открыл дверь. Представляете? Не вышел к нему. Оттуда, из-за двери, говорит ему, цитирую: «О, человек, ты напрасно просишь у меня помощи. Я человек смертный и немощный, как и ты. Но если ты веруешь во Христа, которому я служу, иди с верою молись Богу, и дочь твоя будет здрава». Как, хорош чин? Мартиниан, так звали этого генерала, так и поступил. Дочь исцелилась. Слышит, 4 век. Четвертый век. Слышите, как святой поступил? И все. И больше в истории жизни Антония Великого никогда вы не встретите ни одного случая, чтобы он изгнал из кого-то бесов. А уж Антоний, знаете, как был известен? Один, впавший в прелесть, когда ему говорили, ну что ж ты делаешь, ты же неверно себя ведешь. Он, а кто вы такой? Если бы мне сказал, вот Пимен, ну тогда бы еще ладно. Находит он Пимена. Ну, если бы сказал Сесой, находит Сесой. Если бы мне сказал Антоний, тогда бы я. Говорит, так вот и Антоний. Ну, если бы мне сказал бы Павел, говорит, вот Павел, смотри. Если бы мне сказал Христос, и сошел с ума. Да, я просто говорю, Антоний, которого знали, что вы. Помните, как он пришел в Александрию? Как вся Александрия пришла в движение. В движение. Еще бы. Это не кто-нибудь. И сколько было бесноватых, можете себе представить. Вон во времена Христа, смотрите, сколько было. То же самое и здесь. Найдите еще, чтобы он занимался изгнанием бесов. Найдите. Показать бы современным отчитывалим, вы что делаете. А преподобный Сергий? Вот, лавра, центр, кажется. А у него как? К нему привели бесноватую вельможу. Что-то 6 или 8 человек его. Видимо, здоровущий вельможа был. Да. Ну и потом бесноватый, там сила-то какая. Вообще с большим трудом. Что он сделал? Собрал всю братью, какая была у него. Когда его привели, чтобы он исцелил. Нет, нет. Собрал всю братью, вошли в храм. Он просил молиться об этом вельможе. Совершили молитву. Потом вышел опять с братьями. Вот. Вышел, осенил просто его крестом. Благословил. И с той минуты, как сообщает житие преподобного Сергия, вельможа стал здрав. Так, значит, преподобный Сергий изгонял, оказывается. Ура! Ура! Единственный случай. Слушайте, я удивляюсь, насколько святые были менее любвеобильными, чем современные отчитыватели. Они же о чем радеют? Мы же должны любить же людей. Люди же просят, люди же погибают, люди же страдают. А эти святые что такое? Антоний вообще не принял, не вышел. Этот одного всего только. И все. Вы слышите, перед чем мы стоим? Обратите внимание, что происходит в нашем сознании. Учтите, ведь изгнание бесов – это же чудо. Помните, когда Христос изгонял, как народ весь в изумлении? Это же чудо. И вдруг теперь объявляют, по таким-то дням и часам совершается чудо изгнания бесов. Приходите, пожалуйста. Ничего не стоит. И где это происходит? Вот до какого уровня мы дошли, друзья мои. Исаак Сирин, действительно великий подвижник, предупреждал самочинных заклинателей. Ты выходишь учить тех, кому уже 6000 лет. А это твое дерзкое прикословие служит для них оружием, которым возмогут они поразить тебя. Ты слышишь, что говорит-то? Твоя дерзость, которая может поразить тебя, несмотря на всю твою мудрость и на все твое благоразумие. Здорово, предупреждает, не слушают. Но не слушают, они просто даже и не знают этого. Невежественны. И дальше говорит, кто молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своем ругателем-демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести. Вы слышите, какие вещи-то! Как святые пишут! Боже мой! Ежели суровее трудно просто сказать. Вообще, по мысли святых отцов, и действительно, это беснование – это телесная вещь. Это телесная вещь. Бес обладает телом. Оно попускается. Попускается Богом. По его промыслу, любвеобильному промыслу, а не какому-нибудь. Более того, они говорят, что этот даже путь, это беснование, является легчайшим в деле спасения. Вы слышите, какое интересное дело? Легчайшим. Он непрерывно страдает. Вот. В любое время его это схватывает. Находится в каком состоянии? Какая скорбь? Какое терпение нужно? Даже легчайшим. Поэтому святые молились об исцелении бесноватых лишь в том случае, когда об этом Бог извещал их. Слышите? Не просто так подвели и давай, ничего подобного. Когда Бог извещал их. И таких случаев мы видим в истории у святых очень-очень мало. К тому же, святые отцы говорили, что освобождение от беснования это еще может иметь и самые негативные даже последствия для человека. Если вопреки, так сказать, что называется волей Божией. Об этом, например, пишет Феофилакт Болгарский. Что он пишет? «Освободившиеся от бесов еще хуже становятся впоследствии, если не исправляются». Теперь понимаете, почему святые только по особому указанию Божию изгоняли беса? Видели, что если этого человека исцелить, то он в 10 раз станет хуже тем, кто он есть. Слышите, какие вещи? Вот почему. А не так без разбору. Приходи и давай. Это все равно, что слепой, начинает без разбора резать и колоть больного. Куда попадет, чтобы исцелить его. Иоанн Златоуст даже говорит так. Между тем, обременение демоном нисколько не жестоко, потому что демон совершенно не может ввергнуть в гиенну. Но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие и славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения. О, как здорово пишет. А Игнатий Вречинов в одном из писем: «Поминайте в молитвах ваших болящую Д, ну, допустим, Дарью, которая предана судьбами Божиими сатане, да дух ее спасется. В духовном отношении такое наказание Божие отнюдь, обращаю ваше внимание, отнюдь не служит худым свидетельством о человеке». Слышите? Такому преданию сатане подвергались многие великие угодники Божии. Вы слышите, какие вещи? Слышали когда-нибудь об этом? Святой подвергался. Гораздо менее опасно беснование гораздо менее опасно, нежели принятие какого-либо вражеского помысла, могущего навеки погубить душу. О, когда же! Вражеский помысл, окажется, может быть страшнее этого телесного беснования. Современный афонский старец Ефрем Мораитис Кстати, он уже из Афона, он, не знаю по каким причинам, переехал в Америку. И там даже несколько монастырей основал. Ефрем Мураитис. Не Ефрем, о котором сейчас все говорят в этом монастыре, центральный монастырь. Вот, а Мураитис – это другой. Он предупреждает. Отцы говорят, невелико дело, если демон выйдет из человека. Как, ну, да чего же здорово, да чего же они разумные люди, просто поражаешься. Невелико дело, если демон выйдет из человека. Велико, если мы можем изгнать демона страсти из души своей. Верно. Из тела-то выгнали. А что? А душа какая была, такая осталась. Как умно они смотрели, смотрели на все это. Вот. Я хочу привести еще вам замечательные слова преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Человек, который ходил по монастырям Востока, сам прославился как святой. Искал, кстати, наставника. И вы не думайте, что это 4-й, начало 5 века, что это легко было. Василий Великий, например, какие только не прошел он, несколько стран прошел, и так и не нашел себе наставника. Вы слышите? Василий Великий. Это 4 век. Вы думаете, так просто это было? Сейчас просто. Сейчас сколько угодно вам найдете наставников. Прозрит сразу, как вас звать, и скажет, что у вас было. А тогда непросто. Так вот, он, Иоанн Кассиан Римлянин, очень серьезно предупреждает. Посмотрите, как. Подчас бесы творят чудеса. Это во-первых. Слышали такое? Бесы творят чудеса. А я думал, только святые. Как я узнаю, святой человек или нет? Чудеса творит? Прозорливый? Все. Все, больше мне ничего не надо. Если у него иконы, а если еще сан имеет, все. Вот до чего. Слушайте, это такое невежество. Это просто диву даешься. Мы даже не знаем, вот святые отцы пишут, бесы творят чудеса. В Библии мы читаем, что делали жрецы фараоновы. Все повторяли чудеса Моисея. Подчас бесы творят чудеса, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром, чтобы подготовить его к еще более чудесному падению. Они делают вид, что они горят и бегут из тел тех, где они пребывали, благодаря якобы святости этих людей, про нечистоту которых они знают. Слышите, что творится? Ну, недаром говорят «лукавый». Ой, караул, голубчик, да чего ты свят? И люди с ума сходят от этой святости. Тот же Кассиан Римлянин, смотрите, что пишет. А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, ну как, подходит для отчитывателей? Послушай, что дальше он говорит. Тот, хотя призывает имя Христово, еще бы, с крестом и крапилом и молитвами, призывает имя Христово, бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует учителю с большой буквы смирения. Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы, слышите, от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. Ну как? Убийственно. убийственно. Еще монахов даже ругают. Надо же это. Вообще нехорошо, правда? Вот что пишут преподобные. Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. И он же продолжает. Никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии. Слышите, оказывается, нельзя прославлять за дары и за чудеса Божии. Никого нельзя прославлять. Даже. А всякий за собственные только добродетели, которые требуют деятельности ума и усиленного старания. Ибо, и дальше послушайте, что он пишет. Ой, как важно это знать. И чем дальше, тем это приобретает все более серьезное значение. Скоро это будет иметь исключительное значение, те слова, которые сейчас я вам зачитаю. Ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Слышите, люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Это что такое? Очень просто, очень просто. Потому что имя Господа, имя этими людьми, этими чудотворцами в кавычках, произносится не в силу благоговения, веры и преклонения перед Господом, а как лукавство, как прикрытие, как богохульство. Как богохульство. Колдуны навешивают у себя и колдуни, и иконы, и молитвы, кажется, читают, и заставляют идти причащаться, хуля Бога. Потому что здесь они Бога делают кем? Слугою своего этого дела колдовства. Если вы это не сделаете, мое колдовство не сможет совершиться. Так и здесь именем Господа творят великие знамения и чудеса. Плоды таких чудес всегда бывают самые печальные. Хочу вам сказать, что вот эта беда, которая наблюдается у нас, она никогда не прекращалась на Западе. Если на Востоке уже в V веке уже имя заклинателей не упоминается, исчезло. На Западе оно продолжало существовать и развиваться. Сейчас дошли до абсурда. До абсурда. Зачитываю. Вот сообщение РИО Новости 2005 года. Теория и практика изгнания дьявола. Такой курс ввел 17 февраля для священников и кандидатов в клир Папский университет Регине Апостолорум в Риме. В двухмесячный курс, слышите? Двухмесячный курс входит, как объявил университет, кроме теоретических и практических занятий по изгнанию дьявола, изучение сатанизма и молитв освобождения от пут Антихриста. Практические занятия ведут католические прелаты, высшие сановники, специализирующиеся по изгнанию дьявола. Двухмесячный курс, и все в порядке. Вот посмотри, что творится. Христос говорит, молитву и постом ученики не смогли, а тут двухмесячный курс, и все в порядке. И живем канонизировать. Чудотворцы предивные. Вот так, друзья мои, с чем мы имеем дело.
Вы слушали лекцию об экзорцизме заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.